А сюда, уважаемая комиссия, залезет рука. И будет ночью волшебство.
Ночное и дневное волшебство трехдневных выборов. В основном электронное.
Выборы в условиях национальной и региональной мобилизации.
Выборы в условиях войны. Оппозицию не пропустили, а кандидаты от власти расслабились и даже не тратятся на рекламу. Но так ли все спокойно?
Это программа «Лицом к событию». Подводим итоги выборов, которые вы, возможно, пропустили. Но не переживайте, мы посмотрели их за вас. Здравствуйте. Итак, 21 регион выбрал, если можно так выразиться, губернаторов, 83 региона местных депутатов, 2 региона мэров города и еще 3 региона депутатов Государственной Думы. Глава Центрального избиркома Памфилова говорит государственным РИА Новостям, что это за все дни голосования, цитата дальше, «не наблюдали существенного западного вмешательства». Конец цитаты. Существенных нарушений тоже не было. На брифинге Элла Памфилова отчиталась, что ЦИК увидел только 60 недочетов. Но если бы вместо западного вмешательства избирком смотрел, например, на карту нарушений от голоса, который вы видите сейчас на экране, то увидел бы еще несколько сотен нарушений. Но зачем действительно туда смотреть? Там же все то, что мы уже сотни раз видели на предыдущих выборах. Там и принуждение избирателей к голосованию, удаление наблюдателей, ну, или вот классика.
Сними, потому что здесь щель. Вот она щель. Парное отверстие. Парное отверстие. И третье парное отверстие. Этот угол скреплен только верхними и нижними. А сюда, уважаемая комиссия, залезет рука. И будет ночью волшебство.
Но главное волшебство, если верить отчету ЦИКа, происходит не ночью, а утром, в первый день голосования. Именно тогда бюджетники заходят в госуслуги, и электоральная фея взмахом 8-битной палочки показывает настоящее электоральное чудо, явку в 90%. Какие еще чудеса были в единые дни голосования, смотрите в нашем сюжете.
На нашем участке очень весело, задорно, много подарков, сюрпризов для вас. Конечно же, хорошее настроение, яркие эмоции и, конечно же, что с утра самое главное, проголосовать и пойти с ярким, хорошим настроением на прекрасную работу.
Так в Кемерове перед зданием администрации встречали избирателей на выборах губернатора области. Исполняющий обязанности губернатора Илья Середюк от «Единой России» выиграл, набрав 78%. Его коллега в Курской области Алексей Смирнов тоже на этих выборах победил с результатом 65%. Там за него голосовали уже с конца августа. Из-за вторжения вооруженных сил Украины в регион, в области решили устроить выборы досрочно. Избиратели голосовали на лавочках, а члены избирательной комиссии попытались обеспечить их тайну голосования.
Доносятся звуки войны, грохот доносится, и сирену слышим. Ну а что?
Курская область – лидер по явке среди приграничных регионов. По предварительным данным ЦИК – 61%. Жители обстреливаемой и оккупированной Курской области удостоились похвалы Дмитрия Медведева.
Большое вам спасибо и за ваше терпение, и за то, что вы в крайне сложной ситуации проявили волю, гражданскую сознательность и приняли участие в выборах.
Выездное голосование проходило не только в регионах, граничащих с Украиной. В Оренбургской области свой голос отдавали прямо во время уборки урожая и сева озимых. В Ростовской области на довыборах в Госдуму с результатом 75% от «Единой России» прошла бывшая вице-премьер по экологии и агропромышленному комплексу Виктория Абрамченко. Во время предвыборной кампании, пока в области горели нефтебазы, Абрамченко вместе с губернатором Голубевым представляла свой своему бывшему начальнику Михаилу Мишустину программу благоустройства Новочеркасска.
Она погружена даже лучше, чем я.
Спасибо большое. Действительно, город Новочеркасск – уникальный город. Основан в 1805 году по инициативе легендарного атамана Матвея Ивановича Платова. А генеральный план этого города был согласован императором Александром I.
Абрамченко – самая обеспеченная кандидатка в Ростовской области. Бюджет ее избирательной кампании – 28 миллионов рублей. Ее избирательный фонд на втором месте в рейтинге «Коммерсанта». На первом месте экс-министр энергетики Николай Шульгинов, избирающийся в Госдуму в Хакасии. 40 миллионов.
В Хакасии, несмотря на поддержку двух парламентских партий КПРФ и «Единой России», Николай Шульгинов решил принять участие в выборах как самовыдвиженец. Советник главы республики передал в избирком более 12,5 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.
Самая экономная кампания в Брянской области. Там совокупный бюджет всех претендентов на мандат депутата Госдумы не превышает 1 200 000 рублей. Больше всего средств, 1 миллион, в фонде бывшего российского министра спорта Олега Матыцина, выдвинутого «Единой Россией». За ним Алексей Тимошин из «Справедливой России», собравший 106 миллионов. А кандидаты от «Новых людей», КПРФ и ЛДПР вообще не собрали денег на свои избирательные кампании. Зато в Новосибирске провластная самовыдвиженка Елизавета Лидер собрала деньги на подкуп избирателей. За голос в ее пользу предлагали 500 рублей.
Вот смотри, ты приходишь в школу, так. Ставишь бюллетень,
так.
Там данные все заполняешь, паспортные.
И что потом?
Тебе выдается бюллетень, так. А тут кандидаты. Нужно поставить галочку. Видишь, лидер Евгения Викторовна. Поставили напротив галочку и отправить
фотографию.
Да, за лидер?
Да.
500 рублей.
В Москве на выборах в Мосгордуму избирателям не давали бумажные бюллетени. Там основным способом голосования стал электронный бюллетень, а классический бумажный надо заказывать заранее. Жители Москвы, которые этого не сделали, добивались их, ссылаясь на уважительные причины, например, сбои в работе портала Мос.ру. Но и это не всегда помогало. Сотрудники избирательного участка в Южном Тушине требовали справку из больницы или билет в другой город, а не получив их, отказывались выдать бюллетень. Как минимум еще в 5 районах Москвы избиратели не получили бумажные бюллетени. Итоговая явка составила 40%. Традиционно на участках смогли проголосовать всего 142 тысячи человек. Около 3 миллионов проголосовали дистанционно, утверждает Мосгоризбирком. 38 из 45 мандатов в Мосгордуме получила «Единая Россия».
Ну, такими историями выделился «Единый день голосования» в этом году. Своими историями, если у вас такие есть, вы можете поделиться в комментариях. Они будут либо отличным продолжением карты нарушений голоса, или, по крайней мере, вечерним чтивым для меня. А какие выводы делать из того, что мы только что увидели, нам расскажет политолог Дмитрий Орешкин и политик Евгений Ступин. Я приветствую наших гостей и первым обращусь к Дмитрию Борисовичу за теоретическим объяснением того, что мы увидели. Дмитрий Борисович, вот больше всего меня интересует, наверное, электронная история этих выборов. Вот какой потенциал вы видите у электронного голосования?
Я думаю, потенциал можно смело назвать убийственным, потому что принципиально невозможно проверить, что там происходит. Никому никогда не покажут код. А смотреть за мелькающими на экране циферками, не понимая, откуда они берутся, ну, это задача не для наблюдателя, а для манекена. Именно Москва впереди всех по электронному голосованию по понятным причинам, потому что Москва всегда была трудной для электоральных фальсификаций точкой. И поэтому Собянин и его команда были вынуждены перевести процесс целиком на электронное голосование. Мои друзья в Москве, которые имеют опыт, они пытались получить бумажный бюллетень, им просто не давали заранее. Им говорили, что тот человек, который выдает эти бюллетени, отсутствует. Да зачем вам этот нужен бюллетень? А что, вы не верите в электронную, в мощь электронных средств и так далее? И все равно в конце концов, даже прямо так говорили, да все равно же вы знаете, кто победит. Чего дурака валять? Значит, приходите, ткните пальцем в этот тачпэд, и все будет нормально. Смотрите, 3 миллиона проголосовали электронно, 140 тысяч по бумаге. Значит, все-таки 140 тысяч добились этого самого бумажного бюллетеня. Только 13 тысяч подали официальные заявки. То есть на некоторых участках, где еще сохранились приличные люди, бюллетени выдавали. А так мы видим, что бумажный бюллетень, за него надо бороться. Это не просто так право твое, а его надо выцарапать из этой системы для того, чтобы проголосовать так, как ты хочешь, минимизируя возможности фальсификата. Я думаю, что с бумажным бюллетенем они даже и не фальсифицировали, ну, потому что 5% от общего числа бюллетеней в потоке этого электронного голосования все растворяется. Поэтому самый общий вывод – теряется весь смысл аналитики. Мы не знаем, где больше поддерживает власть, где меньше. Потому что вопрос зависит от того, где больше нарисовали, а где меньше нарисовали.
Ну и наверняка еще нам нужно дождаться каких-нибудь заключений от математиков, которые обычно после выборов на второй-третий день появляются, и мы видим несколько миллионов аномальных голосов.
Аномальных будет много, но это не имеет никакого юридического смысла. Это для нас с вами комедия. Ну, в общем, не зря показывали этого шута в колпаке в соответствующем. Это вот символ современной электоральной процедуры. Я думаю, именно сейчас мы можем с вами отпраздновать возвращение к советской модели голосования, когда она никакого функционального смысла не имела, а имела такой ритуально-обрядовый смысл. Трудящиеся приходят, трудящиеся голосуют, потом за них там кто-то считает голоса. Так что все предсказуемо. И, пожалуй, впервые в своей жизни я бы сказал, что на эти выборы уже нет смысла ходить. Когда мы голосовали бумагой и когда были наблюдатели, можно было как-то контролировать фальсификат. Сейчас уже становится технически невозможно.
Ну, действительно, со стороны это, ну, я бы даже сказал, не смешно уже выглядит. И давайте обратимся к Евгению, который тоже с нами на связи. У него наверняка тоже есть какой-то свой взгляд на электронное голосование. Евгений, здравствуйте. Вот админресурс всегда был проблемой на выборах, но до этого были наблюдатели, например, которые могли ловить карусели. А сейчас как будто бы стало очень удобно бюджетникам. Отдал пароль своему начальнику, все выходные свободен. Вот как теперь бить эту карту админресурса на выборах?
Ну, никак. Вот при такой системе это невозможно. Ну, в Москве, по крайней мере, сделать. И я вот согласен с коллегой, что для меня это вообще были первая процедура за последние вот годы, да, когда я... Ну, вообще не призывал на нее приходить, в Москве, по крайней мере, потому что в этом не было никакого практического смысла. Это, ну, то есть, это действительно, смотрите, когда мы физически имеем бюллетени, да, наблюдатели смотрят, как идет процесс голосования, как они складываются в урну. Их потом можно пересчитать, да, ну, теоретически такая возможность есть, по крайней мере, и, соответственно, проверить, как там посчитано. Наблюдатели смотрят, как это все считается. А при электронном голосовании все это исключается, начиная с процесса самого голосования, который может быть и дома произведен. То есть кто за кого голосовал, голосовал ли вообще, как это все считается. То есть все покрыто мраком. И, естественно, сейчас вот по такой модели нет смысла. И мы видим по предыдущим выборам, когда-то еще были выборы, ну, там, в 2019 году, да, когда, я напомню, тоже на Мосгордуме, катали они вот это электронное голосование на трех округах. И если в целом тогда плюс-минус одинаково набрали представители, скажем так, административные кандидаты, не административные, да, то есть по 42 округам было 22 и 20, то есть почти 50 на 50. Это по 22 округам, где не было, по 42 округам, где не было электронного голосования. И три округа тогда были с электронным голосованием. Естественно, тогда, ну, там победили административные кандидаты. То есть при общем примерном равенстве по электронке полная победа административных кандидатов. То есть уже тогда было понятно, что все это ящик Пандоры, который вот зарыт туда, и это, с одной стороны, мы туда не можем заглянуть, но понятно, что это же подрывает легитимность власти. То есть в какой-то момент, это не сейчас, естественно, произойдет, и, наверное, там не ближайшие месяцы, но в какой-то момент, соответственно, когда опора режима будут не столь очевидны, люди скажут, что, друзья, вы нас не представляете, вы вообще кто? Вот какие-то кнопочки там были, да вас никто не выбирал. Вы никто, вы не представитель народа. И вот этот риск, я думаю, они все понимают, но с учетом того, что реальную поддержку от жителей партия власти теряет, другого выхода у нее все равно не остается.
Ну и наверняка админресурсы вот электронные, как вы уже сами сказали, выборы – это не новшество этого года. Есть одна особенность, которую я, наблюдая за выборами, подчеркнул. Сейчас я попытаюсь ее объяснить вам и нашим зрителям. Вот «Голос» в своих анализах по выборам писал, что в регионах в среднем на один мандат приходится два кандидата. И кажется, отсутствие даже видимой конкуренции замечают даже провластные эксперты. Вот такое объяснение отсутствия альтернатив я в выходные наткнулся, когда смотрел региональные телеканалы. Каналы.
Во многом это оценка того, что именно избирателями оценка того, что делалось за предыдущие 5 лет, и их, опять же, доверие или недоверие к тому, что предлагается делать дальше.
Андрей, у вас какие ощущения?
Это выборы в условиях национальной и региональной мобилизации.
Это видео из Челябинской области с их местного телеканала. И я не просто так остановился именно на Челябинской области. Еще летом казалось, что ныне переизбранный там глава этого региона пролетит на выборах, потому что после десятка историй с помощью оккупированным территориям вместо выплат пострадавшим от наводнений, Текслер проигрывал своим спойлерам даже в вопросах от государственных СМИ. Но какой козырь помог ему перевернуть игру, рассказывает челябинский политик Борис Золотаревский.
Все на самом деле очень просто. Недопуск кандидатов. Не допустили кандидата от партии «Яблоко» Ярослава Щербакова. Ярослав говорил в своей программе о том, что он выступает за мир, да, как он это формулирует. У меня, конечно, тут чуть-чуть есть нюансы в отношении этой позиции, но не суть. Да. Ярослав – это достойный челябинский политик, и, естественно, у него, наверное, не было шансов пройти этот барьер, потому что ну, за любого приличного человека пошли бы голосовать, если даже пошли голосовать за господина Пашина. Кто остался в бюллетене? Ну вот самое показательное – это то, что Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы», хоть и не хочется повышать его цитируемость, но уж ладно, Степан Соловьев, он пошел кандидатом на выборы и в Челябинскую область, и в Самарскую область. Ну, просто, может быть, был какой-то недобор спойлеров, и решил, ну, можно на два региона поставить вот, кандидата от «Зеленой альтернативы».
Ну, такое оригинальное решение они там нашли. Я только добавлю, что во всех 20 с лишним регионах, где выбирали губернаторов, в этом году победили действующие губернаторы или исполняющие их обязанности. Дмитрий Борисович, вот к вам вопрос. Наверняка вы найдете здесь какую-то логику. Как вы объясняете отсутствие спойлеров, вот их нехватку? И что даже у провластных кандидатов они даже не тратят деньги особо на рекламу?
Ну, смотрите, это очень понятно. Спойлер имеет смысл, когда у тебя конкуренция. Ты его запускаешь, чтобы он откусил какую-то часть голосов у того кандидата, который тебе не нравится. Ну, если, скажем, идут коммунисты, то рядом надо пустить коммунисты за СССР. Они там 3-5% у простых людей, которые плохо разбираются, что партии 2, откусят. Если конкуренции нет, то и спойлер не нужен. И политтехнолог не нужен, потому что все решается, ну, вот было сказано про ящик Пандоры, это в долгосрочном плане, а скорее это ящик черный, где мы не знаем, что происходит. Как Хрущев в свое время говорил про советские выборы в Польше, тогда поляки говорили про избирательную кампанию по выбору президента. Что-то за шкатулка. Угу. Избирательный ящик. Опускаешь Миколайчик, вынимаешь гамулка. Вот примерно то же самое. Здесь не важно, что туда опускаешь или вообще ничего не опускаешь. Результат заведомый и предсказуемый. На всякий случай, конечно, снимали огромное количество конкурентов. Ну, например, в Петербурге рекорд поставлен. Было заявлено 22 кандидата, а 18 отбросили. Оставили только 4, и на самом деле один победил из них действующий губернатор по вполне понятным причинам. Выборы превращаются в такое шоу. Но я бы не стал говорить, что всему виной административный ресурс. Вот это сложнее. Вот. Дело в том, что у нас в стране 95 тысяч избирательных участков, ну, примерно. Угу. На каждом работает 10-15 человек. Значит, умножаем одно на другое – миллион человек. И они прекрасно знают, что там делается. Ну, во всяком случае, председатели и секретари избирательных комиссий знают точно. И они с легкой душой нарушают уголовное законодательство, статью 142, которая называется «Фальсификация избирательных документов». Потому что эта статья глухая, она не работает в течение последних 20 лет. И они думают, что это правильно. Потому что если голоса на их участке будут плохи, им не дадут премии. 10 тысяч рублей. Ради этого стоит, конечно, продаться системе. Или будут неприятности у директора школы. Или будут неприятности, например, у господина Миронова, который лидер политической партии. Он позволил себе разослать напоминание членам избирательной комиссии, что фальсификация преследуется по закону. Закон публично принят. 142 пункт, 142 статья. До 4 лет лишения свободы. Он всего лишь об этом напомнил. На него спустила собака Элла Александровна Панфилова, и он, подняв передние конечности, сказал, что это ошибка аппарата, а я здесь вообще ни при чем. То есть, на самом деле, этот самый административный ресурс, так же, как и тетю Клаву, завуч какой-то средней школы, которая командует избирательной комиссией, их так плотно взяли, что они ведут себя точно так же, как вели себя начальники избирательных комиссий в советские времена. Абсолютно не важно, что там люди проголосовали. Но если у тебя на участке меньше 99,9, то ты сомнительный человек, а может даже враг Отечества. Так что мы благополучно вернулись в счастливое прошлое.
Ну, единственное, что меняется, разве что, наверное, только индексация, инфляция этих выплат, которые они получают.
На самом деле, конечно, появились выборы губернаторов, там еще чего-то. И в некотором смысле бывают смешные ситуации, когда конкурируют люди из «Единой России», одна партия. Но там побеждает не тот, кто пользуется популярностью у избирателей, а тот, у которого доступ к людям, возможность на них влиять, давить, формулировать требования, и которые руководят этими самыми беглыми электронами в этих электоральных машинках, которые вершат чудеса вне зависимости от того, что люди хотели бы сказать. Сейчас основная задача – загнать людей на выборы. И опять же, в той же самой Москве…
Электронные?
Конечно. Ты приходишь на участок, тебе говорят, бумажных бюллетеней нет. Ну, какая разница? Вот, пожалуйста.
Я паспорт прикладываю.
Это голосовать. Очень удобно. Мало кто находит в себе мужество, чтобы устроить скандал. Там.
Ну, и мало кто, справедливости ради, нужно сказать, что мало кто вообще знает, что можно получить.
Ну, даже если знают, ну что? Если тебе директор института или завода звонил и говорил, а что это вы не проголосовали? То человек идет и прекрасно знает, что за ним следят. Значит, он что, там будет устраивать бучу на избирательном участке, его еще и загребут, а потом у него неприятности по дому будут, по работе, извините. Так что, действительно, выборы просто функциональный смысл потеряли, а стали таким вот важным для власти ритуалом, который подтверждает как бы легитимность этой власти. Как в советские времена.
Есть еще гипотеза, почему это может быть и для оппозиции важно. Вот Екатерина Михайловна Шульман, каждые выборы учат нас всех, что нужно идти голосовать, чтобы вот тренировать гражданское общество, чтобы не забывать. Я хочу к Евгению Ступину обратиться, потому что он не понаслышке знает выбор, он сам участвовал, сам баллотировался. Евгений, вот учитывая, как много людей не допустили до выборов, как снимали людей в Петербурге, в Москве. Вот, например, оппозиционные политики, как они утверждают, Борис Надеждин, например, который баллотировался как антивоенный кандидат в президенты, формируют свои списки, за кого можно голосовать по-умному. Но вот, например, в этом году получилось так, что в его список по одному из округов Москвы попал кандидат от ЛДПР, который собирает дроны для войны. Это, как вы думаете, это какая-то случайность, сбой, или вот это действительно то, за что людям... Вот это действительно самое лучшее из худшего, что осталось?
Ну, по Борису Надеждину, наверное, лучше к нему обратиться, каким образом он этот список формировал, да? А что касается вот этого утверждения, что нужно участвовать, я бы все-таки не говорил так в общем, потому что в Москве не было смысла участвовать. Не было. Это участие именно в таких процедурах, какая была в Москве, оно, наоборот, отбивает желание. Дальше. Лучше пропустить этот момент, да, когда вообще нет никаких шансов, и не звать на заведомо провальное с точки зрения там, результата для оппозиции мероприятия. Да. Это вообще не выбор, а процедура, имитирующая выборы. Да. Нельзя выборами называть. Лучше, соответственно, пропустить или, например, участвовать там, где есть хоть какие-то шансы. Потому что я знаю, что там по регионам некоторые независимые депутаты или там депутаты, в том числе от КПРФ, прошли там в Новосибирске, например, да.
Ну и в Хакасии, вот, например, да, на выборах в Госдуму, там вообще со скрипом единорос прошел, вот, как, который как раз больше всего денег на рекламу потратил. Там, видимо, честно считали, и ему вот буквально его, ну там 30% его конкурент набрал, обычно же столько не набирают сейчас на выборах.
Ну да, то есть в этих мероприятиях действительно есть хоть какая-то интрига, хотя мы понимаем, честно сейчас нет, вообще нету, в принципе, потому что, честно, это допуск всех кандидатов, там, соответственно, кто подписи собрал, да, это не три дня, а один день, потому что мы видели, вот как в Хабаровском крае, это же очень важный момент, да, они вот эти три дня, они нам ковидом объясняли это все, сейчас они это оставили, ковид вроде как ушел, они все это оставили, и там такие вот щели. Много раз это я сам публиковал вот эти ролики, когда ночью включается свет в избирательной комиссии, вот в ночь с первого на второй день и со второго на третий включается свет, и там прям видно, как они туда бросают. Это было в том числе на процедуре, имитирующей выборы президента в марте. То есть уже никакой честности в принципе здесь быть не может. Но тем не менее, видимо, вот этих вбросов где-то не хватает, или где-то индивидуально честные люди попадаются, которые вот это все блокируют. Но это, так скажем, сбои системы, которых вот этих сбоев становится все меньше. Тем не менее, их надо искать и надо участвовать в них, где вот это есть смысл, по крайней мере, свою местную повестку где-то говорить. В этом смысле молодцы яблочники. Они, хоть я там никогда в Яблоке не был, да, и, грубо говоря, с ними идеологически должен быть на разной стороне, но в плане того, что они двигают повестку за мир, находясь в России и участвуя вот в этих процедурах, это, например, мне кажется, очень позитивно.
А что еще позитивного вы бы вынесли из вот этих электоральных мероприятий? Чему можно научиться? Чему оппозиция, может быть, научилась?
Ой, ну, больше-то тут позитивного вряд ли. Я бы отметил здесь то, что впервые, это наверное, из непозитивного, что проходят бывшие участники войны. По крайней мере, как ТАСС сообщил, было 380 заявлено и 308 прошли, то есть порядка там 80% это депутаты разных уровней в регионах. Это я не готов назвать это положительной тенденцией, потому что ну, это люди, которые вряд ли занимались общественной работой. Даже не про их моральный облик сейчас речь идет, да, он разный там у людей, да, но они не занимались, они не понимают, что с этим делать. И, к сожалению, мы видим даже по Госдуме, бывшие военные становятся просто, ну, тут, оружием в руках вот этих опытных бюрократов, единороссов.
У нас, к сожалению, подходит к концу время. Евгений, извините, что я вас перебиваю под конец, но действительно нам уже пора сворачиваться. Большое вам спасибо, что вы нашли время и проанализировали это все для нас и наших зрителей. Также спасибо отдельно Дмитрию Борисовичу Орешкину, который нам сегодня в студии пояснял, как проходили выборы, которые мы с вами наблюдали. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что смотрели. До новых встреч.